В соседней камере послышались голоса начальства, все затихло, и вслед за этим вошел старшой с двумя конвойными. Это была поверка. Старшой счел всех, указывая на каждого пальцем. Когда дошла очередь до Нехлюдова, он добродушно фамильярно сказал ему:
«Теперь, князь, уж нельзя оставаться после поверки. Надо уходить».
Нехлюдов, зная, что это значит, подошел к нему и сунул ему приготовленные 3 рубля.
«Ну, что же с вами делать? Посидите еще».
Симонсон, все время молча закинув руки за голову, лежавший в углу на нарах, решительно приподнялся и, обойдя осторожно сидевших, подошел к Нехлюдову.
«Можете теперь выслушать меня. Разумеется».
Нехлюдов встал, чтобы идти за ним. Взглянув на поднявшегося Нехлюдова и встретившись с ним глазами, Катюша покраснела и как бы недоумевающе покачала головой. Симонсон вместе с Нехлюдовым вышли в коридор. В коридоре было особенно слышно гуденье и взрывы голосов среди уголовных. Нехлюдов поморщился, но Симонсон, очевидно, не смущался этим.
«Дело мое к вам в следующем. Зная ваше отношение к Екатерине Михайловне, считаю себя обязанным объявить вам мое отношение к ней».
«То есть что же?»
«То, что я хотел бы жениться на Екатерине Михайловне и решил просить ее об этом, о том, чтобы быть моей женой».
«Что же я могу? Это зависит от нее?»
«Да, но она не решит этого вопроса без вас».
«Но я... Почему не решит?»
«Не решит, потому что пока вопрос ваших с ней отношений не решен окончательно, она не может ничего избрать».
«Наших отношений? С моей стороны вопрос решен окончательно. Я желал сделать то, что считаю должным, и, кроме того, облегчить ее положение, но ни в коем случае не желаю стеснять ее».
«Да, но она не хочет вашей жертвы».
«Но никакой жертвы нет».
«Я знаю, что это решение ее бесповоротно».
«Ну так о чем же говорить со мной?»
«Ей нужно, чтобы и вы признали тоже».
Как же я могу признать то, что я не должен сделать то, что считаю должным? Одно, что я могу сказать, это то, что я не свободен, но... она свободна».
Симонсон помолчал, задумавшись.
«Хорошо, я так и скажу ей. Вы не думаете, что я влюблен в нее? Я люблю ее как прекрасного, редкого, многострадавшего человека. Мне от нее ничего не нужно, но страшно хочется помочь ей облегчить...»
Нехлюдов удивился, услыхав дрожание голоса Симонсона.
«Облегчить ее положение. Если она не хочет принять вашей помощи, пусть она примет мою. Если бы она согласилась, я бы просил, чтобы меня сослали в ее место заключения. 4 года – это не вечность. Я бы прожил подле нее и, может быть, облегчил бы ее участь».
«Ну что же я могу сказать? Я рад, что она нашла такого покровителя, как вы».
«Вот это мне и нужно было знать. Я желал знать, любя ее, желая ей блага, нашли бы вы благом ее брак со мной».
О, да. Благом.
Все дело в ней. Мне ведь нужно только, чтобы эта пострадавшая душа отдохнула».
Сказал Симонсон, глядя на Нехлюдова с такой детской нежностью, какой никак нельзя было ожидать от этого мрачного вида человека. Симонсон встал и, взяв за руку Нехлюдова, потянулся к нему лицом. Застенчиво улыбнулся и поцеловал его.
«Так я так и скажу ей. Всегда лучше, чтобы было все ясно. Поговорите с ней, хотите? Я позову ее».
«Пожалуйста».
То, что сказал Симонсон, давало Нехлюдову освобождение от взятого на себя обязательства, которое в минуты слабости казалось ему тяжелым и странным.
«А между тем было что-то не только неприятно, но и больно».
В чувстве этом было и то, что предложение Симонсона разрушило исключительность его поступка, уменьшало в глазах своих и чужих людей цену жертвы, которую он приносил. Если человек и такой хороший, ничем не связанный с Катюшей, желал соединить с ней судьбу, то жертва Нехлюдова уже не была так значительна. Было тоже, может быть, простое чувство ревности. Он так привык
к ее любви,
что не мог допустить,
чтобы она могла полюбить другого.
Было тут и разрушение раз составленного плана.
Плана жить при ней, пока она будет отбывать наказание.
Если бы она вышла за Симонсона, присутствие его становилось не нужно, и ему нужно было составлять новый план жизни. Нехлюдов не успел разобраться в своих чувствах, как вошла Катюша.
Да, мне нужно поговорить с вами. Да присядьте. Владимир Иванович говорил со мной.
Она села, сложив руки на коленях, и казалась спокойной. Но как только Нехлюдов произнес имя Симонсона,
она багрово покраснела.
Что же он вам говорил?
Он сказал мне, что хочет жениться на вас.
Лицо ее вдруг сморщилось, выражая страдания. Она ничего не сказала и только опустила глаза.
Он спрашивает моего согласия или совета. Я сказал, что все зависит от вас, что вы должны решить.
Так что это? Зачем?
И тем странным, всегда особенно сильно действующим на Нехлюдова косящим взглядом посмотрела ему в глаза. Несколько секунд они молча смотрели в глаза друг другу. И взгляд этот многое сказал и тому, и другому.
Вы должны решить.
Что мне решить? Все давно решено.
Нет, вы должны решить, принимаете ли вы предложение Владимира Ивановича.
Какая я жена? Каторжная. Зачем мне погубить еще и Владимира Ивановича?
Да, но если бы вышло помилование...
Оставьте меня. Больше нечего говорить.
Она, встав, вышла. Нехлюду вместе с унтер-офицером, пришедшим за ним и уже давно дожидавшимся его, пошел к выходу. Выйдя из ворот, Нехлюдов остановился и во все легкие, растягивая грудь, долго усиленно дышал морозным воздухом. На дворе вызвездило. Вернувшись по закованной, только еще кое-где просовывающейся грязи на свой постоялый двор, Нехлюдов постучал в темное окно, и широкоплечий работник босиком отворил ему дверь и впустил в сени. Из сеней направо слышался громкий храп извозчика в черной избе. Впереди за дверью на дворе слышалось жевание овса большого количества лошадей. Налево вела дверь в чистую горницу.
В чистой горнице пахло полынью и потом, и слышался из-за перегородки равномерный и прихлебывающий храп чьих-то могучих легких. И горела в красном стекле лампадка перед иконами.
Нехлюдов разделся, постелил на клеенчатый диван плед, свою кожную подушку и лег, перебирая в своем воображении все, что он видел и слышал за нынешний день. Несмотря на неожиданность и важность разговора нынче вечером с Симонсоном и Катюшей, он не останавливался на этом событии. Отношение его к этому было слишком сложно и вместе с тем неопределенно, и поэтому он отгонял от себя мысли об этом.
Из всех живущих на воле людей посредством суда и администрации отбирались самые нервные, горячие, возбудимые, даровитые и сильные, и менее чем другие хитрые и осторожные люди. Единственное объяснение всего совершающегося было пресечение, устрашение, исправление и закономерное воздействие, как это писали в книгах.
Но в действительности не было никакого подобия ни того, ни другого, ни третьего, ни четвертого.
Вместо пресечения – только распространение преступлений. Вместо устрашения – поощрение преступников, из которых многие, как бродяги, добровольно шли в остроги. Вместо исправления – систематическое заражение всеми пороками.
Возмущало Нехлюдова главное – то, что в судах и министерствах сидели люди, получающие большое, собираемое с народа жалование за то, что они, справляясь в книжках, написанных такими же чиновниками, подгоняли поступки людей, нарушающих написанные ими законы, под статьи, и по этим статьям отправляли людей куда-то, в такое место,
где они уже не видали их, и где люди эти в полной власти жестоких, огрубевших смотрителей, надзирателей, конвойных, миллионами гибли духовно и телесно.
Когда Нехлюдов проснулся, извозчики уже давно съехали. Он поехал в баню, а оттуда, приведя себя в городской порядок, надев крахмаленную рубашку и со слежавшимися складками панталоны, сюртук и пальто, к начальнику края. Генерал был нездоров и не принимал. Нехлюдов все-таки попросил лакея передать свою карточку. И лакей вернулся с благоприятным ответом.
«Передняя, лакей». Вестовой, лестница, зал с глинцевита натертым паркетом. Все это было похоже на Петербург, только погрязнее и повеличественней.
Нехлюдова ввели в кабинет. Генерал, одутловатый, с картофельным носом и выдающимися шишками на лбу и оголенном черепе, и мешками под глазами, сангвинический человек. Сидел в татарском шелковом халате, из папиросы в руках пил чай из стакана в серебряном подстаканнике.
«Здравствуйте, батюшка. Извините, что в халате принимаю. Все лучше, чем совсем не принять. Я не совсем здоров и не выхожу. Как это вас занесло в наше 39-е царство?»
«Я сопутствовал партии арестантов, в которой есть лицо мне близкое. И вот приехал просить ваше превосходительство отчасти об этом лице и еще об одном обстоятельстве».
Генерал затянулся, хлебнул чаю, затушил папироску о малахитовую пепельницу и, не спуская узких, заплывших блестящих глаз с Нехлюдова, серьезно слушал. Он перебил его только за тем, чтобы спросить.
«Не желаете ли курить?»
«Нет, благодарю. Лицо, интересующее меня женщина, она невинно осуждена, и сейчас подано о ней прошение на высочайшее имя».
«Так-с. Ну-с».
«Мне обещали из Петербурга, что известие о судьбе этой женщины вышлется мне не позднее этого месяца и сюда. Так я просил бы, если возможно, задержать эту женщину здесь до тех пор, пока не получится ответ на данное прошение. Другая моя просьба касается политического арестанта, идущего в этой же партии».
«Вот как?»
«Он тяжело болен, умирающий человек, и его, вероятно, оставят здесь в больнице. Так одна из политических женщин желала бы остаться при нем».
«Она чужая ему?»
«Да, но она готова выйти за него замуж, если только это даст ей возможность остаться при нем».
Генерал пристально смотрел своими блестящими глазами и молчал, слушая, очевидно, желая смутить своего собеседника взглядом, и все курил. Когда Нехлюдов кончил, генерал достал со стола книгу и, быстро мусоля пальцы, которыми перевертывал листы, нашел статью о браке.
«К чему она приговорена?»
«Она к каторге».
«Так. Ага. Ну так положение приговоренного вследствие его брака не может улучшиться».
«Да ведь...»
«Позвольте. Если бы на ней женился свободный, она все точно так же должна отбыть свое наказание. Тут вопрос, кто несет более тяжелое наказание? Он или она?»
«Они оба приговорены к каторжным работам».
«Ну, так и квит. Что ему, то и ей. Его по болезни оставить можно, и, разумеется, будет сделано все, что возможно для облегчения его участи. Но она, хотя бы вышла за него, не может остаться здесь. Впрочем, я еще подумаю. Как их фамилии? Запишите вот сюда».
Нехлюдов записал.
«И еще просьба. Не могу ли получить разрешение видеться с больным?»
«И этого не могу. Я, конечно, вас не подозреваю, но вы интересуетесь им и другими, и у вас есть деньги. А здесь у нас все продажное. Мне говорят, искоренить взяточничество. Да как же искоренить, когда все взяточники? И чем ниже чином, тем больше. Ну, где его усмотреть за 5000 верст? Он там царек, такой же, как я здесь. Вы ведь верно виделись с политическими, давали деньги и вас пускали. Так ведь?
Да, это правда.
Я понимаю, что вы так должны поступить. Вы хотите видеть политического, и вам жалко его. А смотритель или конвойный возьмет, потому что у него 2 двухгривенных жалования и семья. Ему нельзя не взять. И на его, и на вашем месте я поступил бы так же, как и вы, и он. Но на своем месте я не позволю себе отступать от самой строгой буквы закона именно потому, что я человек и могу увлечься жалостью, а я исполнителен. Мне доверили под известные условия, и я должен оправдать это доверие. Ну вот, этот вопрос кончен. Ну-с, теперь вы расскажите мне, что у вас в метрополии делается.
И генерал стал расспрашивать и рассказывать, очевидно, желая в одно и то же время и узнать новости, и показать все свое значение и свою гуманность.
А вы приходите обедать в 5 часов. Вы по-английски говорите?
Да, говорю.
Ну вот и прекрасно. Сюда, видите ли, приехал англичанин, путешественник. Он изучает ссылку и тюрьмы в Сибири. Так вот он у нас будет обедать. И вы приезжаете. Обедаем в 5, и жена требует исполнительности. Я вам тогда и ответ дам. И о том, как поступить с этой женщиной, а также о больном. Может быть, и можно будет оставить кого-нибудь при нем.
Откланившись генералу, Нехлюдов, чувствуя себя в особенно возбужденно деятельном духе, поехал на почту. Почтам был низкая со сводами комната. За конторкой сидели чиновники и выдавали толпящемуся народу. Один чиновник, согнув на бок голову, не переставая, стукал печатью по ловко пододвигаемым конвертам. Нехлюдова не заставили долго дожидаться. И узнав его фамилию, ему тотчас же выдали его довольно большую корреспонденцию. Тут были и деньги, и несколько писем, и книг. В числе их было одно заказное – прекрасный конверт с отчетливой печатью яркого красного сургуча. Он распечатал конверт и, увидав письмо Селенина вместе с какой-то официальной бумагой, почувствовал, что кровь бросилась ему в лицо и сердце сжалось. Это было решение по делу Катюши.
Неужели отказ?
«Любезный друг», – писал Селенин.
«Любезный друг, последний разговор наш оставил во мне сильное впечатление. Ты был прав относительно Масловой. Я просмотрел внимательно дело и увидал, что совершена была относительно ее возмутительная несправедливость. Поправить можно было только в комиссии прошений, куда ты и подал. Мне удалось посодействовать разрешению дела там. И вот посылаю тебе копию с помилования по адресу, который дала мне графиня Екатерина Ивановна. Подлинная бумага отправлена в то место, где она содержалась во время суда, и, вероятно, будет тотчас же послана в Сибирское главное управление. Спешу тебе сообщить это приятное известие. Дружески жму руку. Твой Селенин».
Содержание самой бумаги было следующее.
«Канцелярия Его Императорского Величества по принятию прошений на высочайшие ими приносимых, такое-то дело, дело производства, такое-то стол, такое-то число, год. По приказанию главноуправляющего канцелярию Его Императорского Величества по принятию прошений на высочайшие ими приносимых, сим объявляется мещанке Екатерине Масловой, что Его Императорское Величество по всеподданнейшему докладу ему, снисходя к просьбе Масловой, высочайше повелеть соизволил заменить ей каторжные работы поселением в местах не столь отдаленных Сибири».
Христос воскресе из мертвых, смертью смерть поправ, и сущим во гробе жив.